Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз приветствуем вас, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня в преддверии 30 числа, 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий, мы по традиции уже с Игорем Горьковым, директором мемориального центра Бутово, членом Церковно-общественного совета при Патриархе по увековечиванию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской, говорим об этом дне, говорим о репрессиях, говорим о том, что меняется и в церкви, и в общественном представлении, сознании относительно репрессий, как это люди воспринимают сейчас. Знаете, у меня такой вопрос, может, он немного парадоксальный, но он тоже звучит периодически. Он в меньшей степени касается Бутова, в меньшей степени, наверное, касается церковного дискурса, но касается он очень серьезно вообще вопроса темы жертв репрессий. Я диаметрально противоположные мнения слышал, хотел бы ваше услышать. Когда читают имена у Словецкого камня, кстати, вот не знаю, как там эта выборка идет, может быть, там тоже таких людей не поминают, вот не помню просто. Есть ведь огромное количество жертв репрессий среди сотрудников органов внутренних дел, НКВД, среди тех, кто сами были палачами, да, а потом их намотало на это красное колесо. Как вы считаете, как нужно спустя 70 лет относиться к таким людям?
Сложный вопрос. Ну, если говорить о нашей бутовской практике, то мы читаем имена всех, без исключения. Среди тех, кого мы читаем, ну, есть, например, имя Мартина Лацеса, одного из руководителей ВЧК в годы Красного террора, одного из кровавых палачей того времени, потом ушедшего на работу в систему образования. Но, тем не менее, да, вот его прошлое чекистское, оно, безусловно, вспоминается. Мы его имя читаем так же, как и других. Это формат, который связан, еще раз повторяю, именно с местом расстрелов. То есть, думаю, что чтение может происходить в двух форматах. Один формат – это когда вот у нас есть место захоронений, и у нас есть выверенный список тех, кто на этом месте пострадал. То есть, это вариант бутовского полигона. В этом случае, думаю, что нужно зачитывать имена всех без купюр и без исключений. Еще раз повторяю, это не то же самое, что канонизация. Просто вспоминая этого человека, мы не обязательно вспоминаем только хорошее, что с ним было связано. Мы вспоминаем события, частью которого он стал. А он действительно, несмотря даже на все свои кровавые заслуги времен революции, гражданской войны, Лацис действительно был расстрелян по надуманным обвинениям, скорее тоже подвергался пыткам, и тоже, конечно, его казнь не может быть воспринята нами как справедливое наказание. Возможно, что его нужно было бы подвергнуть именно такому же наказанию, скажу вещь крамольную, но только по решению суда, которая бы его обвинила именно в преступлениях против человечества, которые он совершал в годы гражданской войны. Вот. И вот тогда это решение суда, справедливого суда, где он имел бы возможность оправдаться, можно было бы принять, ну, в качестве некого исторического возмездия. Но в данном случае речь идет о том, что он, да, он был частью этой системы, он творил беззаконие, и он сам стал жертвой беззакония. Но если мы вспоминать его имя, мы на самом деле таким образом эту беззаконную систему не то чтобы оправдываем, но мы ей подыгрываем.
Вот, может быть, кто-то, да, кто-то с нами не согласится, потому что я хотел сказать, что ваша точка зрения, она, конечно, абсолютно, наверное, на 100% повторяет мою, то, что я много раз пытался объяснить людям, которые говорят, нет, палачей мы никогда вспоминать не будем, но ведь человек, который попал в это красное колесо, пускай он даже сам был частью этого колеса, а потом его на него намотало, все равно стал жертвой, жертвой политических репрессий. Ему не было дано права получить какой-то справедливый суд, да, того же Лацса, арестовали и казнили за то, что он якобы состоял в националистической латышской организации фашистской, чего, конечно, в случае Латца-то не было.
Да, и понимаете, вот поэтому мы, мне кажется, здесь не должны брать на себя роль судей. Это касается именно чтения имен и именно вот в том формате, о котором мы с вами сейчас говорим. Например, на панихиде Лацоса нельзя поминать. Ну, во-первых, он не был православный христианин, и это другой формат, и как бы, да, здесь можно, наверное, уже провести какую-то черту и сказать, что вот этих людей мы поминать не можем, ну, потому что, во-первых, никто не отменял анафему, возложенную патриархом Тихоном на безбожников, разоряющих храмы, и поэтому, соответственно, эта анафема, она имеет прямое действие. Все, кто ходил в совнарком, кто непосредственно принимал участие в разграблении, осквернении храмов, развязывании братоубийственной войны, они просто подлежат церковной анафеме как таковой. Вот, поэтому здесь есть разные нюансы, но тем не менее во время чтения имен вот наш подход именно таков. Мы все-таки в данном случае читаем исторический документ, то есть мы читаем те самые расстрельные списки. Если же, конечно, речь идет о втором варианте чтения имен, о котором мы тоже сегодня говорили, епархиальном, внутрицерковном, когда зачитывается синодик, да, пострадавших за веру, ну, в этом синодике, понятно, и не будет ни палачей. Среди тех, кого имена будут зачитываться, могут быть тайные агенты, могут быть люди, которые на самом деле, там, я не знаю, всем были известны как добропорядочные православные христиане, а сами на самом деле были осведомителями и подвели, так скажем, своими показаниями под лагерь не один десяток человек. Но в этом случае мы, во-первых, с вами имеем презумпцию незнания. Мы ведь не знаем о том, что это именно такие ли были. А во-вторых, даже если это и так, то, вы знаете, здесь очень сложные судьбы, потому что бывает так, что именно эти люди, в конце концов, в последний момент вдруг останавливались и, ну, например, заявляли своим кураторам о том, что они больше не могут или не хотят сообщать эти сведения о своих знакомых и близких. То есть здесь очень сложно тоже грань провести, но и, наверное, не нужно, потому что, опять-таки, речь не идет о канонизации. Речь идет просто о том, чтобы мы помнили, что эти люди стали жертвами репрессий, жертвами несправедливости, пострадали. А это факт, который нельзя отменить никакими нашими рассуждениями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что Игорь Горькавый с нами в программе «Светлый вечер». Игорь Горькавый – директор мемориального центра «Бутово». И в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий мы говорим о событиях недавнего страшного 20 века. А мы уже вот почти 40 минут с вами говорим о том, что будет происходить. Я в начале программы сказал, что наши слушатели наверняка должны хорошо вас знать, но вдруг у нас кто-то, я сильно сомневаюсь, но на самом деле это возможно, слушают нас в разных городах, и для кого-то Бутово – это пустой звук, а для большинства Бутово – это название огромного нового города в городе Московского района за МКАДом. И, может быть, вот, не знаю, далеко не все наши слушатели в курсе, что рядом с этим огромным районом есть такое место страшное – Бутовский полигон. И, наверное, стоило бы все-таки напомнить нашим слушателям и о Бутовском полигоне, о том, что это такое, и о мемориальном центре, и о том, что там происходит.
Спасибо большое, Леш, за вопрос. Ну, я уже говорил, что Бутовский полигон – это место массовых расстрелов и захоронений с 1934 года на землях имения Дрожжина Бутова. Существовала спецзона НКВД, которая включала в себя в том числе и место, где приводили в исполнение приговоры. И с 1937 года, с 8 августа по 19 октября 1938 года здесь были расстреляны и захоронены 20 762 человека по приговорам московских троек и двоек. Это была так называемая низовка, потому что начальников, номенклатурных работников, их и по другой процедуре судили, по другой процедуре их расстреливали и в другом месте их хоронили. Это место называется Коммунарка. Это бывшая дача Генриха Ягоды, одного из руководителей УГПУ НКВД. Но я хочу сказать, что Бутовский полигон – это, конечно, место уникальное. С другой стороны, такие места есть рядом с каждым областным центром, точнее сказать, рядом с каждым городом, где в советское время, точнее вот именно в 30-е годы, существовало свое собственное управление НКВД. И это следует из оперативного приказа 20447, который просто в обстановке вот этого большого террора, кулацкая операция, вводит как норматив, что рядом с каждым управлением должен быть свой засекреченный объект, где происходит захоронение тел казненных, потому что масштабы этих казней, они были уже таковы, что прятать тела на городских кладбищах в большинстве случаев было невозможно из-за их многочисленности. Но если говорить вот о том, что сейчас происходит на Бутовском полигоне, это действительно такой уникальный церковно-общественный мемориал, потому что в 1995 году территория захоронений была передана Русской Православной Церкви, и с того момента приход храма новомучеников в Бутове занимается созданием здесь мемориального комплекса в подлинном смысле этого слова. То есть мемориальный комплекс – это не тогда, когда там вы видите табличку, красиво висит, или видите какой-то памятник отдельно стоящий. Комплекс – это система. То есть, это когда все вместе работает. И когда у этого есть общая концепция, есть общая цель, и все функционирует. Вот, собственно, Бутовский полигон – это мемориальный комплекс, потому что это место и церковной памяти, и памяти, я бы сказал, такой родовой, потому что, конечно, постоянно, каждый практически день в году сюда приезжают родственники тех, кто здесь лежит. И, с другой стороны, это место нашей общечеловеческой памяти, которая не как бы замыкается, да, вот в нашу церковную традицию, а шире ее. И мы сами вот тоже, как люди, которые занимаются сохранением памяти, понимаем, что нам нужно говорить о разных людях, пострадавших в Бутове, потому что церковь взяла на себя ответственность за увековечение памяти всех здесь пострадавших. А это не только православные христиане, и это не только пострадавшие за веру. Сейчас на Бутовском полигоне проходит уникальная выставка, которая называется «Палитра эпохи». Мы ее открыли 19 сентября еще, и она будет открыта до 14 ноября. Выставка эта посвящена художникам, расстрелянным в Бутове. Вот, казалось бы, да, церковь и художники – это вроде бы и не одно, потому что художники, в том числе, которые представлены на этой выставке, часто были люди иного мировоззрения, многие из них были авангардистами, но, тем не менее, оказывается, что вот их память, память о них, точнее сказать, да, хранит именно церковная традиция. Точнее сказать, вот это делают люди, которые теме были неравнодушны, и не имею в виду не только тех, кто непосредственно эту выставку создавал, себя самого и моих коллег, которые над этим трудились. Нет, я имею в виду на самом деле тех, трудами которых мы пользуемся, создавая эту выставку. Выставка – это итог работы, которая шла в течение десятилетий, потому что об этих людях нужно было собрать крупицы информации, нужно было найти их работы, нужно было так или иначе сделать их жизненный путь предметом внимания ученых, исследователей и так далее. Это большая-большая работа. И вот удивительно, что на Бутовском полигоне было расстреляно очень много художников. То есть вообще около 100 человек назывались художниками. Но это, конечно, художники разного уровня. Это иногда художники в смысле ремесленном. Это фабричные художники, это разные художники-декораторы. Но все равно это художники. И среди этих имен 10 человек оказались, с нашей точки зрения, художниками с большой буквы, настоящими мастерами. Уникальные творцы своего рода, каждый по-своему. Они очень не похожи друг на друга. Это 10 художников. Соответственно, выставка представлена в двух залах Музея памяти пострадавших в Бутове. Один зал посвящен художникам, которые объединялись вокруг традиции. В этом зале представлены работы графа Владимира Алексеевича Комаровского, удивительного художника и удивительного иконописца и теоретика иконописи православной. В этом же зале рядом Володя Тимирев, 23-летний, гениальный художник, около 100 работ которого сейчас находятся в различных музеях на территории России и в Узбекистане, в Нукусе. Это уникальный тоже художник, сын Анны Тимиревой, и через нее как бы пасынок Колчака, хотя это формальность. Колчака, как верховного правителя России, Оди Тимирев не видел, но, тем не менее, да, вот фильм «Адмирал», который многие из вас, конечно же, видели, имеет один страшный изъян. Это откровенная ложь о Володе Тимиреве. Точнее сказать, этот фильм, в любом варианте, который бы вы ни посмотрели, показывает, что Володи Тимирева не было.
Там, а я, кстати, смотрел этот фильм так давно, когда он вышел, наверное, только, что уже не помню, да, и многие наши слушатели тоже.
Ну вот, да, вот понимаете, там удивительная вещь, что вот Анна Тимирева такая красавица, там история любви, но на самом деле, когда эта история любви разворачивается, у Анны Тимиревой на руках 5-летний ребенок, 5-летний мальчик, которого зовут Володя, который, собственно говоря, является сейчас героя моего рассказа. Этот мальчик стал удивительным художником, и кроме его работ мы показываем копию его уникального произведения. Это набор игрушек чумненцев. Этот набор Володя Тимирев сделал по заказу Бертрама для мастерской, а сейчас музея игрушки в Сергиевом Посаде. Это, вы знаете, ну, действительно уникальное в своем роде произведение декоративно-прикладного искусства. В этом же зале представляем еще двух художников, гораздо менее известных. Николая Павловича Дмитревского. Это удивительный художник-гравер, который действительно вот прожил необычную, уникальную жизнь. Он был крестником императора Николая Александровича. Родился в Китае. Его отец был консулом Российской империи в Китае, в городе Ханьку. И вот потом многие годы он посвятил искусству гравирования. И у нас представлены на выставке уникальные, ранее никогда не бывшие достоянием зрителей, работы его в технике ксилографии. И еще один художник из этого зала – это Иродиакон Афоний Вишняков. Это тоже удивительный человек, это потомственный жостовский мастер, знаете, жостовские подносы, федоскинские шкатулки, это все семья Вишняковых, но в отличие от своих братьев, которые развивали отцовское ремесло, он ушел в Троице-Сергиеву лавру, в возрасте 22 лет стал монахом, а потом иеродиаконом. И потом уже из монастыря он был изгнан в 20-е годы, гораздо все остальные братья, потому что еще его оставили как работника уже в закрытом монастыре, чтобы он приглядывал за предметами живописи. И Афоний Вишняков продолжал, будучи монахом, заниматься жостовскими подносами, заниматься федоскинской росписью. Вот некоторые произведения этого уникального мастера, они представлены в нашей экспозиции. А сам Афоний был расстрелян по делу почитателей памяти отца Кранида Любимого. То есть сам отец Кранид Любимов, наместник Троице-Сергиевой лавры, и костяк, оставшийся тогда еще в живых братьев монастыря, был расстрелян 10 декабря 1937 года, а уже в 1938 году добивали в Сергиевом Посаде тех, кто как бы вот вокруг монастыря продолжал свою духовную жизнь. Это зал, который посвящен традиции. И следующий зал посвящен авангарду. Там тоже интересные имена, совершенно другие люди. Это, например, такие яркие художники, как Густав Густавович Клуцис, как Александр Рудольфович Древин. В экспозиции представлены несколько подлинных работ Александра Древина, в том числе из Музея современного искусства города Москвы. Рисунки его, подаренные нашему музею внучкой Александра Рудольфовича Екатерины Андреевны Древиной, оттиски гравюр с фанерных досок, которые вырезал Александр Древин. И еще в нашей экспозиции в этом зале авангарда представлен уникальный художник Василий Маслов. И что мне особенно отрадно отметить, на открытии этой выставки была дочь Василия Маслова. Представьте себе, дочь Василия Маслова, Наталья Васильевна Маслова, она была на открытии выставки и выступала перед всеми, кто находился тогда в этом зале. Вот. И, собственно, она из уже своей личной коллекции предоставила очень интересный натюрморт работы Василия Маслова для этой экспозиции. Также в этом зале представлен художник Михаил Гайдукевич и еще один тоже очень необычный художник Лев Соломонович Гальперин. Лев Соломонович один из тех, вот, пострадал за свое искусство, но он, конечно, пострадал бы, наверное, даже за свою очень необычную биографию, потому что Гальперин был сыном еврейского фабриканта, учился в Париже, там провел значительную часть своей жизни, там закончил художественную академию, там участвовал в издании художественного журнала «Гелиос». Вот. Потом жизнь его забросила в Северную Африку, потом в Палестину, а потом он приехал в Советскую Россию, достаточно быстро разочаровался в советском эксперименте, но назад уже выехать он не мог. И в 1935 году он был арестован по дело известной художницы Веры Ермолаевой, ученицы Казимира Малевича. Вот в этот круг авангардистов Ленинграда тогдашнего он входил, и он был человеком весьма свободолюбивых убеждений. До 1917 года он примыкал к анархистам, и когда он увидел, как закручиваются гайки в советском искусстве, он на это отреагировал таким способом, в общем-то, исключительно художественным. Он нарисовал Ленина и Сталина голыми. Вот это изображение голых Ленина и Сталина ходило по рукам художников этого кружка. Ну, потом, понятное дело, эта информация попала в нужные органы после убийства Кирова, чистка Ленинграда. И вот дело художников знаменитое, вот таким интересным эпизодом в этом деле стала как раз судьба Гальперина, потому что один из компрометирующих материалов, который следователями обсуждался, это вот карикатуры на вождей. И когда все-таки под давлением следствия, может быть, и пыток, Гальперин признал, что он был автором этих рисунков, он объяснил, почему он их сделал. Он говорил, знаете, советское искусство показывает Ленина и Сталина как богов. Я же хотел их изобразить просто как земных людей. Вот, ну, за это Гальперин получил свою награду в виде 5 лет лишения свободы. В конце концов, он оказался в Дмитлаге. И поскольку в Дмитлаге в 1938 году шли массовые казни тех, кто проходил по политическим статьям раньше, то есть шла такая уже последняя зачистка того, что оставалось от этого как бы островка ГУЛАГа. И вот Лев Соломонович оказался тоже на Бутовском полигоне. Совершенно разные судьбы удивительных людей сошлись сейчас в нашей небольшой музейной экспозиции. И она открыта по субботам и воскресеньям с 12 до 18 до 14 ноября.
То есть спешите, дорогие слушатели, не так много времени. Чуть больше 2 недель осталось до закрытия выставки. Игорь, и вот буквально у нас несколько минут остается. Напомните, пожалуйста, про субботу, про 30 октября. как можно прийти и прочитать имена, куда приезжать, как добираться, всю контактную информацию.
Да, значит, я только скажу очень важную информацию, забыл упомянуть, это было бы, с моей стороны, непростительной ошибкой, что выставка «Палитра эпохи», она идет до 14 ноября при поддержке Российского фонда культуры. Мы очень благодарны коллегам за поддержку вот этого нашего выставочного проекта. А что касается чтения имен, акции «Голос памяти», то 30 октября в 8 утра в каменном храме новомучеников российских будет совершена божественная литургия. Она завершится примерно около 10 часов утра. В 10 утра начнется панихида. И в 10:30 на территории захоронений перед мемориалом «Сад памяти» будет чтение имен. Оно продлится до того момента, пока мы не прочитаем все имена, то есть, скорее всего, до 18:30, до 12 часов чтение будет идти. Я очень убедительно прошу всех, кто собирается приехать на акцию «Голос памяти», ну, во-первых, помнить о мерах личной безопасности, соблюдать дистанцию, носить маску. И лучше всего, если вы планируете свой приезд таким образом, чтобы он не пришелся на начало этой акции, потому что народу очень много. Вот. Это своего рода марафон, это не спринт. Здесь нужно рассчитать формат своего участия. Поэтому замечательно, если вы приедете в 2 часа, в 3 часа, в 4 часа. Чтение будет продолжаться, и имена будут...
Смотрите, Игорь, вы сейчас скажете, все приедут в 2, в 3, в 4. Слушателей-то много.
Ну, я знаю, что все равно большая часть людей приедет к началу. Поэтому в данном случае я думаю, ничего страшного не произойдет, но просто будьте готовы к тому, что если вы приедете и на площадке будет много людей, то вы сможете еще какое-то время провести в храме, просто посмотреть на Бутовский полигон, походить по его дорожкам, подойти к погребальным рвам, походить по мемориалу «Сад памяти». Все это будет вам доступно, тем более, что вот сейчас такая действительно относительно хорошая погода. Если же вы не можете приехать, дорогие друзья, если вы по состоянию здоровья...
Да, если вдруг какие-то у вас там начатки простуды или...
Да, если вы, не дай бог, больны коронавирусной инфекцией, и просто вы не можете выйти из дома или находитесь в состоянии самоизоляции, тоже не огорчайтесь. У нас будет возможность прочитать имена через звукосистему. Мы наладим обязательно трансляцию чтения, которая будет проходить в программе Zoom. Вот, и я сам буду, скорее всего, это чтение модерировать. Поэтому, как и в прошлом году, будет доступно чтение онлайн. А вот чтобы записаться на это чтение, нужно заранее отправить заявку на нашу почту mzbutova@mail.ru. Это важно, потому что тогда, если вы к нам обратитесь с просьбой принять участие в этой акции онлайн, мы вам вышлем необходимые пароли доступа к этой трансляции.
mzbutova@mail.ru. И я так понимаю, что на сайте тоже, если не читать имена...
На сайте нашего храма «Мартир.ру», в группе «Бутовский полигон» в Телеграме, в группе «Бутовский полигон» в Фейсбуке тоже будет выкладываться актуальная информация, и даже, я думаю, будет трансляция это идти в режиме. Ну, если Бог даст силы это все организовать.
Спасибо, Игорь. Время наше уже совсем подошло к концу. Я напомню, что Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутово, член церковно-общественного совета при Патриархе по увековечиванию подвига новомучеников-исповедников Церкви Русской, был в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго, Алексей. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.